Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем. Сегодня четверг, 17 марта. Спасибо, что настроились на волну радио SBS и в этот час программа на русском языке. В студии для вас сегодня будут работать я, Виктория Станкеева и Ирина Бурмистрова. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США по видеосвязи и снова призвал ввести бесполетную зону над Украиной. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении 800 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Подробности об этом узнаем скоро у Михаила Комадовского. Неделю назад незрячая жительница Брисбена Ольга Маллер вместе с мужем и сыном прибыли в Польшу, чтобы помогать беженцам из Украины. Наш продюсер Ирина Бурмистрова, которая следит за историей Ольги и которая в нашем предыдущем материале рассказывала о подготовке к этой поездке, созвонилась с ней и с одним из тех людей, которым она помогает. Послушаем интервью также с Инной из украинской общины Австралии, которая рассказала о своих общественных проектах по сбору средств для Украины, а также о том, как разговаривать со своими родственниками в России, которые находятся под воздействием пропаганды и не верят в войну. Пурим – один из самых ярких и популярных праздников еврейского народа. Сара Ривка-Бендецкая рассказала Симе Цискиной об истории и традициях Пурима, а также о группе помощи, которую она и другие координаторы в Мельбурне создали, чтобы помогать прибывающим из Украины беженцам.
И это праздник, который напоминает нам, что иногда кажется, что выхода нет, что ситуация совершенно патовая. Но когда Бог вмешивается, а порой Бог вмешивается самыми удивительными путями, чудо может произойти.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США по видеосвязи и снова призвал ввести бесполетную зону над Украиной. Подробности у нашего корреспондента в США Михаила Комадовского.
Меня зовут Михаил Комадовский, здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к обеим палатам Конгресса США. Как правило, главы государств выступают в Конгрессе очно, но для главы украинского государства сделали исключение. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поприветствовала Зеленского словами «Слава Украине». Предлагаю послушать.
Президент Украины Владимир Зеленский. Слава Украине! Слава Украине!
Glory to heroes.
My colleagues, Слава Украине! Слава Украине!
Свою речь Зеленский начал со слов о том, что Киев ежедневно подвергается российским обстрелам, но не сдается и не собирается сдаваться, так же, как и весь украинский народ. Он напомнил, что украинцы сопротивляются российской агрессии не с 24 февраля, а уже целых 8 лет с момента, как Россия аннексировала принадлежащий Украине полуостров Крым. Президент Зеленский в контексте войны в Украине вспомнил о Перл-Харборе и об атаках 11 сентября. Я процитирую. «Сейчас решается судьба нашей страны, судьба нашего народа. Останутся ли украинцы свободными? Смогут ли они сохранить свою демократию? Россия напала не только на нас, на нашу землю и на наши города. Она начала жесточайшую атаку на наши ценности, на наше право жить свободно в нашей собственной стране и строить наше собственное будущее». В этой ситуации, отметил Зеленский, Украине, а значит и всей Европе, большую помощь оказала бы союзническая авиация в украинском небе. Далее он продолжил, я процитирую. «Всем вам известна фраза, фраза Мартина Лютера Кинга. У меня есть мечта. I have a dream. Так вот, у меня есть необходимость. Необходимость защитить наше небо. И для этого мне необходимы ваши решения и ваша помощь», сказал президент Украины. Зеленский продолжил призывать США и коллективный Запад обеспечить над Украиной бесполетную зону – no-fly zone. Напомню, Белый дом воздерживается от этой меры, так как это бы означало использование американской системы ПРО в Европе и де-факто вступление НАТО в конфликт. Президент Зеленский при этом предоставил некую альтернативу. Предлагаю послушать фрагмент выступления Зеленского из эфира телеканала «Настоящее время».
Мы просим ответа на этот ужас, просим ответа от всего мира. Неужели мы просим слишком много создания бесполетной зоны? Неужели это так много сделать так, чтобы Россия не смогла терроризировать наши свободные города? Если это действительно слишком много, и мы не имеем права просить об этом, вот альтернатива. Вы знаете, какие оборонительные системы нам необходимы, С-300 и другие. Вы знаете, как много зависит на поле боя от возможности использовать самолеты. Мощная авиация должна защитить наш народ, нашу свободную землю. Самолеты, которые помогут Украине и Европе, они существуют, они есть у вас, но они находятся на земле, а не в украинском небе. У меня есть мечта. Вы знаете эти слова, и сегодня я их повторяю. Я должен защитить наш народ и наше небо. Мне необходимо ваше решение и ваша помощь.
Во второй половине своего выступления он попросил членов Конгресса США посмотреть видеомонтаж из кадров, заснятых в разных городах Украины в последние недели, и которые свидетельствуют о тех ужасах, с которыми приходится иметь дело мирному населению. Наверняка вы, дорогие слушатели, тоже видели эти кадры. Они сейчас доступны фактически во всех социальных сетях. По лицам законодателей было видно, что этот ролик произвел на них довольно сильное впечатление. В заключение на экране возникла фраза «Закройте небо над Украиной». В борьбе с российским вторжением лидер Украины стремится заручиться дополнительной помощью западных стран, при этом он использует форму видеообращений. И у меня на этом все. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо, Михаил. Мы не прощаемся с вами. И сейчас я предлагаю нашим слушателям послушать ваш второй материал о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении 800 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Австралия, Канада, Еврокомиссия, Германия, Италия, Франция, Япония, Великобритания и США договорились о расширении сотрудничества для нацеливания на российские активы.
Президент США Джо Байден объявил в среду об ассигновании суммы в 800 миллионов долларов дополнительно на помощь Украине в сфере безопасности. В своем обращении он подчеркнул, что Украина сражается за свою свободу и что американский народ отвечает на призыв украинцев о помощи. Байден пояснил, что речь идет в частности о предоставлении Украине противовоздушных систем большего радиуса действия, а также дронов.
Now I'm once again using my presidential authority to activate an additional security assistance to continue to help Ukraine fend off Russia's assault.
Теперь я снова использую свои президентские полномочия, чтобы активизировать дополнительные системы безопасности для того, чтобы продолжить помогать Украине отражать нападение России. Это дополнительные 800 миллионов долларов помощи. Таким образом, на этой неделе общая стоимость новых систем безопасности США для Украины достигла 1 миллиарда долларов. В итоге США выделяют Украине 800 зенитных комплексов, в том числе дальнобойных, 9000 противотанковых комплексов, 7000 единиц стрелкового оружия, это автоматы, винтовки, гранатометы и 20 миллионов патронов, а также дроны. Глава Белого дома выразил признательность Конгрессу США за проявляемую законодателями готовность помочь украинскому народу и государству. Он также подчеркнул, что США оказывают эту помощь вместе со своими союзниками и партнерами. Президент напомнил, что США намерены и далее предпринимать усилия для того, чтобы заставить Владимира Путина заплатить за развязанную им войну против Украины. В то же время Австралия, Канада, Европейская комиссия, Германия, Италия, Франция, Япония, Великобритания и США договорились о расширении сотрудничества для нацеливания на российские активы. Министр финансов США Джанет Йеллен и генеральный прокурор страны Мэри Гарланд провели виртуальную встречу с представителями этих стран, чтобы запустить международную рабочую группу. Эта целевая группа, в которую будут входить профильные ведомства каждой из вышеупомянутых стран, будут использовать соответствующие полномочия для сбора и обмена информацией, чтобы принимать конкретные меры, включая санкции, замораживание активов, конфискацию имущества и уголовное преследование олигархов из России, которые обогатились незаконным путем, а затем спрятали свои активы на Западе.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. 10 дней назад незрячая жительница Брисбена Ольга Малер вместе с мужем и 5-летним сыном прибыли в Польшу, чтобы помогать беженцам из Украины, особенно тем, у кого есть нарушение зрения и для кого перемещение сопряжено с дополнительными трудностями. В выходные наш продюсер Ирина Бурмистрова, которая следит за историей Ольги и которая в нашем предыдущем материале рассказывала о подготовке к этой поездке, созвонилась с Ольгой и с одним из тех людей, которым она помогла, Юрием из Харькова.
Мы беседовали в ночь с субботы на воскресенье по мельбурнскому времени. Вот что рассказал Юрий о том, как они с женой выбирались из Харькова, который находится под обстрелами с первых дней российского вторжения.
Проснулись мы где-то 5:30 от звонка, это было 24 февраля, от звонка наших знакомых, что началась война. Мы в районе 5:00 утра слышали какие-то отдаленные взрывы, но мы как-то не обратили на это внимания, потому что не могли поверить, что в принципе может начаться такое. Началась большая паника, все друг другу начинают звонить, родные, близкие, кто-то уезжает из города. Мы на тот момент мы приняли решение, что мы останемся в Харькове. Первый день, 24 февраля, в принципе, был относительно спокойный, потому что взрывы были слышны очень далеко, они были не в городе. Мы сходили в магазин, купили продуктов, еще продукты были, были очень большие очереди. Начиная с 25 февраля уже пошла бомбежка самого нашего города.
Юрий с женой поначалу решили не уезжать из Харькова. Из-за нарушения зрения пережидать обстрелы в квартире было для них безопаснее, чем идти в укрытие.
Была возможность уходить в бомбоубежище, но поскольку мы плохо видим, и нам идти во время обстрелов минут 10-15 до ближайшего бомбоубежища, ну, было немножко некомфортно, когда все вокруг взрывается, и каждый пытается, наверное, спасти свою жизнь. То есть, ну, нам бы даже сильно там, ну, никто бы и не хотел, наверное, помогать. Мы прятались в ванне, мы устроили себе спальню, кухню в коридоре между стен несущих дома, и так вот жили 3-4 дня. После 3-4 дней начались уже авиаудары. И это уже было такое очень неприятное ощущение, когда над тобой пролетает самолет, и весь дом дрожит, и у тебя ладошки просто мокреют от ужаса этого всего. Так мы тоже еще прожили буквально 3 дня и приняли решение эвакуироваться.
К тому моменту выбраться из Харькова было уже тяжело. Юрию и его жене помогли знакомые добраться до вокзала и выехать за город, где они провели еще пару дней, пока не решились покинуть страну на поезде.
Сели на поезд. В поезде было очень много народу, очень много детей, животных. Как бы очень жарко, душно. Мы ехали до Львова 30 часов, он постоянно останавливался. Мы обратно вернулись, когда мы сели на поезд с Харьковской области, мы обратно вернулись в Харьков под обстрелы. А там забрали еще часть людей и поехали на Киев. А в Киеве тоже, соответственно, очень сейчас сильные обстрелы, забрали еще там количество людей и уже поехали на Львов. В поезде сидели на полу, спали на полу, условия были очень такие тяжелые. По истечению 30 часов, когда мы приехали уже в сам Львов, мы пересели уже на поезд, нам там помогли волонтеры, пересадили нас в поезд на Польшу. Ехали мы 13 часов, таможня меня чуть не высадила, поскольку я инвалид первой группы по зрению. У меня были все с собой документы, военный билет о том, что я не военнообязанный. Ну, очень тщательно всех проверяли, но, слава богу, пропустили. И тут уже мы доехали до Варшавы, нас тут уже встретили. Вот такой вот вкратце у нас путь был.
В Польше Ольга помогла Юрию и его супруге с жильем, разместила их в квартире и связала с организацией, которая перемещает беженцев в Швецию. Юрий говорит, что они попробуют социализироваться там, но если война скоро закончится, вернутся в Украину.
И мы вот вывезли маму мою, тоже она приехала на следующий день, тоже эвакуировалась. Она жила рядом с атомной электростанцией, которую обстреливали.
В Запорожье, да?
Да, рядом с Запорожьем.
Ольга рассказывает, что представители организации из Швеции они встретили в первый же день после прибытия в Польшу.
Вы знаете, мы когда сюда летели, у нас определенного плана действий не было. Мы просто понимали с мужем, что здесь будет работа, такое количество людей пересекает границу ни с чем и в никуда, то есть работы не может не быть. Но конкретного плана у нас не было. В первый же день, когда мы прилетели, мы встретились с представителями шведской организации, которая привозит в Украину, в Польшу гуманитарную помощь в больших автобусах. И этими же автобусами после разгрузки вывозят партии людей, украинцев, беженцев в Швецию. Как они сказали, что в Швеции, ну, золотых гор они не обещают, но они будут заботиться о людях, предоставлять такие же социальные услуги, как они бы предоставляли шведам в такой вот финансовой ситуации, как беженцы находятся. Дети пойдут сразу же в школу, а взрослые будут проходить языковую подготовку. Получив такую информацию, мы с мужем очень обрадовались и поняли, что мы теперь понимаем план действий, а именно встречать, временно размещать людей, вот наша миссия, как бы это незрячие люди, помогать им с едой, в общем, чем нужно. Регистрировали вот, например, вчера кота. То есть, ну, какая помощь нужна, такую и оказывать. И помогать им зарегистрироваться с этой шведской организацией, если они хотят направляться в Швецию. Либо вот, например, мы сегодня отправили на вокзал, отправляется незрячая женщина с дочкой в Германию. Ну, то есть, переправлять дальше. И уже мы отправили семью в Швецию. Они сейчас зарегистрировались в Стокгольме в иммиграционной службе и ждут поселения коммуны, они называются. Зарегистрировали вот вчера семью. В общем, завтра вот Юрий со своей супругой и бабушкой уезжают в Швецию. И постоянные звонки, люди заинтересованы, потому что это какая-то надежда, какая-то стабильность. На сегодняшний день в наших, так сказать, руках, в наших заботах 4 семьи на один день. То есть вот мы с мужем пытаемся поселить, накормить и всячески помочь, ну, кому как, что нужно. Телефон не умолкает, люди звонят, это надо передать, организовать, скоординировать, то есть просто даже вот элементарно отвезти, провести. Мой муж говорит, ну, у меня таких навыков нет, сразу сопровождать троих незрячих. Я говорю, ну ничего, вот как раз научишься.
Произошедшее в Харькове Юрий называет катастрофой.
Знаете, мы вот весь Харьков очень сильно разбомбили. У нас многие знакомые, друзья, которые живут в Харькове, которые во дворы прилетали снаряды, грады, которые при попадании в дома, они просто разрушают, они складываются, как домино, как домик из домино. То есть там очень много людей, мирного населения погибло. Это просто катастрофа.
Ольга говорит, что никогда не видела столько горя в одном месте.
То, что здесь происходит, весь мир неравнодушен, я уверена в этом, потому что то, что происходит, это очень грустно. И вы знаете, я столько горя в одном месте, вот в одно и то же время не видела. Вы знаете, люди спят на полу, на вокзалах, людей расселяют, понятное дело, что не в каких-то хоромах, потому что такие массы в тренажерных залах, 85 человек, селят. Ну, и это сплошь и рядом. Вот у нас сейчас поступила к нам сегодня незрячая девушка, мы встретили. У нее мать алкоголичка, ей 22 года. Она одна, ее с рук на руки передавали из Запорожской области. И вот она сейчас в нашем номере сидит, и мы пытаемся найти ей какое-то жилье. И вот с одного человека на другой обзванивая, они говорят, Да, места, конечно, есть, но вот в вашей конкретной ситуации для вашей девушки, потому что, ну, у нее не только зрение, но еще какие-то ограничения есть. То есть вот она самостоятельно не может вообще готовить, то есть она даже бутерброд себе не может самостоятельно сделать. Mm-hmm. То есть вот они говорят, нам не просто же ее нужно куда-то закинуть, правильно? Мы же хотим ее устроить в какие-то, ну, условия, где она может спокойно жить, долгосрочно жить. Вот мы сейчас познакомились с великолепной польской женщиной, она сказала, не переживайте, я вам сегодня же найду в каком-то, может, центре для незрячих или что-то такое, но достойное место, чтобы ей могли достойно помогать, и она могла жить спокойно, а не мучиться. То есть ситуация очень сложная, все переполнено, но люди непередаваемые. Я вообще, я знала, что в Польше, да и вообще, вот, ну, люди с доброй душой, но такого я не видела. Вот мы привезли этого кота к ветеринару, он ему поставил микрочип, прививки, документы, все на кота сделал. И мы говорим, хорошо, сколько с нас? Он сказал, да ну что вы, у вас и так столько проблем, нисколько вы мне не должны. И вот такие примеры сплошь и рядом, сплошь и рядом. Конечно, с одной стороны горе, 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 но с другой стороны восхищение человечностью. Как вот люди все-таки открыли свои сердца, дома и просто протянули невероятную руку помощи.
Спасибо, Ирина. Послушать другие интервью с Ольгой можно на нашем сайте sbs.com.au/language/russian. Люди в разных странах объединились сейчас, чтобы помогать Украине. Светлана Принцева, главный редактор SBS, записала интервью с Инной из украинской общины Австралии, которая рассказала о своих общественных проектах по сбору средств для Украины, а также о том, как разговаривать со своими родственниками в России, которые находятся под воздействием пропаганды и не верят в войну.
Вся моя семья в Украине. Я родилась в Виннице, в Винницкой области. Но последние 11-12 лет жила в Киеве, училась в Киеве. После этого мы с мужем переехали в Австралию. У меня, собственно, муж австралиец. Мы 2 года жили в Киеве, с чего переехали сюда.
Угу. То есть муж тоже жил в Киеве, знает Украину, и наверняка для него это сейчас тоже болезненно очень.
Очень болезненно, да. Он у меня говорит на русском. Мы когда познакомились, он меня спросил, какой язык я бы хотела, чтобы он изучил. Я ему посоветовала русский, потому что тогда думала, что это будет более полезно для его карьеры, в том числе все-таки это международный язык.
Да. Инна, можно вас спросить, где вы были, что делали в то время, как пришла вот эта страшная новость?
В то время, как пришла страшная война, я работала себе из дому, и внезапно в списке нотификаций у меня на телефоне новость, по-моему, из ABC, что Россия вторглась в Украину. И я просто, конечно, была в ужасе, в шоке, как это может быть среди всех моих там имейлов входящих, как обычная новость. У меня родители, когда сразу покинули Киев, уехали к бабушкам, забрали с собой, получается, невесту моего брата и ее семью из Киева, прячутся в деревне пока.
Я знаю, что вы решили напрямую действием помогать и начали вот этот проект. Расскажите о нем немножко.
Да, собственно, так получилось, что когда я переехала сюда, я сразу забеременела, у нас родилась дочка. Как-то я не успела особо познакомиться с украинцами, в Сиднее у моего мужа большой круг общения здесь, и не было такой острой необходимости. Вот, и я начала как-то знакомиться с девочками в парке, очень много русских девочек встретила, мы разнакомились, создали группу в WhatsApp. У нас там достигло уже это 40 человек. В основном это были девочки из России, несколько из Украины и несколько, по-моему, из Беларуси и Казахстана тоже. На данный момент мы получаем очень много поддержки от русских девочек. Мы начали как-то группироваться, собираться, что можно сделать. Решили сделать вот этот фандрайзер и мероприятие в поддержку мира. Много девочек нам донатили свои работы, картины для того, чтобы они пошли на продажу и помогли людям, которые вынуждены были бежать из своих домов в Украине. Мы делали мероприятие с концертом, где люди просто приходили, покупали билеты в этот бар, и все средства вырученные тоже пошли в наш фонд. Потом у нас был silent auction, была лотерея тоже с подарками. Кроме этого, мы запустили сайт helpukraineonline.com, на котором есть разного рода инструкции, как можно помочь ситуации не деньгами. Потому что все-таки, помимо того, что люди переселяются, это гуманитарная катастрофа в Украине, и нужно помогать деньгами, но в то же время идет и информационная война. Мы понимаем, после коммуникации со многими русскими, и у меня некоторые знакомые, у которых семьи в России, у нас есть родственники в Беларуси, точно такая же ситуация. Мы понимаем, что у людей просто нет доступа к правдивой информации. Поэтому у нас на веб-сайте есть несколько советов, как можно выйти на связь с русскими и попытаться им донести правду, то, как мы ее знаем, как мы ее видим в Украине. Очень много направлений, в которых можно помогать.
Угу. И на такой еще вопрос. Ну, раз вы работаете вот с этими организациями, перечисляете средства, сейчас очень много наверняка активировалось каких-то и мошенников, которые пытаются на этом заработать, а люди, конечно же, более охотно жертвуют сейчас на помощь Украине. Как вы проверяете достоверность этих фондов, организаций? Есть ли у вас какой-то механизм?
Ну, я понимаю, в чем может быть недоверие, потому что, ну, если меня, например, кто-то не знает лично, то было бы как-то подозрительно мне отдавать деньги тоже. Но в то же время мы собрали около 20 тысяч долларов. И это были просто деньги от наших знакомых, бывших коллег, теперешних коллег и их знакомых. После этого мы отправляем деньги в организации, которые зарекомендовали себя в Украине очень серьезно. То есть там нет, ну если ты, у тебя есть какие-либо связи в Украине, то вопрос вообще не стоит. Мы все знаем, что люди на местах реально получают помощь от этих организаций, когда им, ну, это нужно. Также, если не хочется отдавать деньги посредникам, то можно напрямую перечислять деньги Красному Кресту, напрямую Национальному банку Украины перечислять деньги. Вот.
Я вас поняла, да. Инна, еще такой вопрос. Вот вы сами отметили, что в этом чате, который у вас такой дружеский здесь существует, много девочек из России и из Беларуси, из других бывших советских республик, скажем так. Почувствовали ли вы какой-то негатив, какие-то противоречия?
Вы знаете, к сожалению, моя подруга Юля из России и я уже покинули этот чат, потому что люди, которые молчали, ну то есть они вроде поддерживают мир, но боятся сказать это тоже в открытую, потому что у всех семьи в России и в Украине, и люди за них переживают. Но в то же время были некоторые члены нашей группы, которые искренне верят, что, ну, то, что они являются правдой, и очень трудно понять человека, который считает, что какие-то вымышленные базы, о которых ему сказали по телевизору, оправдывают 2000 смертей, среди которых дети. К сожалению, на данный момент у меня осталась коммуникация только с людьми, которые хотя бы не рассказывают мне про НАТО, ну и которые не спорят со мной, как жительница Украины, которая знает все города Украины, которые родственники в Крыму, Белоруссии. Многие русские никогда не были в Украине, но при этом они рассказывают мне, каково там.
Об этом, кстати, многие пишут, что в ответ на такие утверждения хочется задать вопрос, а вы сами были в Украине, когда вы последний раз там были? И действительно ли вы видели это своими глазами, или вы это с чьих-то чужих слов рассказываете, да?
Да, и, возможно, вы уже слышали эту историю. У нас в Киеве есть известный ресторатор Миша Кацурин. У него папа живет в России, и он разместил у себя в Инстаграме историю своего разговора с папой. Который мне поверил, что нет нацистов. Миша живет в Украине всю свою жизнь. И он пытался с папой поговорить, что нацистов нет. Его ни разу никто не притеснял нигде, ни на Западе, ни в центре, ни в Киеве. А он говорит, что единственный раз где-то на востоке Украины подумали, что он турист из России. И поэтому таксист ему закатал высокую цену. И получается, наши ребята из Киева, как Миша, запустили сайт, который называется «Папа, поверь» для украинцев, у которых есть семьи в России, которые им не верят. Это очень тоже хороший ресурс, чтобы понять вообще, как строить коммуникацию между нами.
Очень хороший ресурс. Я обязательно зайду и сама посмотрю. Я думаю, многим, наверное, поможет. И не только коммуникацию между теми, кто в Украине и их родители в России, но и теми, кто в Австралии и их родители в России. Я думаю, сейчас я вижу очень много противоречий внутри семьи именно. И это очень страшно наблюдать на самом деле. Хорошо, Инна, спасибо огромное за этот разговор. И напоследок, может быть, ваш личный совет о том, как правильно выстраивать коммуникацию с людьми, которые сейчас находятся в Украине, которые проходят через весь этот ад и ужас, и со стороны которых слышится обида, агрессия, боль, но они вполне объяснимы.
Я думаю, что мы здесь все находимся в безопасности. Это отличает нас очень-очень сильно от людей, которые находятся в Украине сейчас. Поэтому не стоит слишком сильно обижаться на людей, у которых базовые какие-то потребности в защите, в безопасности, сейчас уже еде, питье, лекарствах не удовлетворены. Понятное дело, что сейчас у многих, мне очень грустно наблюдать на самом деле, что многие люди не хотят говорить на русском или призывают к тому, что нужно нападать на людей, которые говорят на русском. Я сама украинка, я говорю на русском. Я бы не хотела, чтобы когда в автобусе я скажу слово на русском, на меня напали мои же украинцы, и мне нужно им объяснять, что я такая же украинка. Это неправильно. Мы пытаемся как-то понять людей в Украине, тоже им объяснить, что многие русские, просто у них нет доступа к информации, и в этом им нужно помочь. С этой же стороны я хочу просто сказать русским, чтобы поняли, какая катастрофа вообще, какая беда происходит в Украине. Дети умирают, и смотреть на это все разрывается сердце. Естественно, хочется что-то сделать, и многие переходят к каким-то более экстремистским высказываниям. Mm-hmm. Если мы все будем стремиться к миру и пытаться понять друг друга, то, я надеюсь, нам получится избежать еще большей катастрофы.
Mm-hmm. Спасибо, Инна, огромное.
Вам спасибо большое.
Спасибо Светлане и Инне. А я хочу напомнить вам, что на сайте SBS Russian была создана отдельная рубрика, которая называется «Голоса людей Украины». Вы можете послушать там истории людей из разных уголков Украины, а также предложить нам записать интервью с вашими родственниками или друзьями, которые сейчас находятся в Украине. Для этого вы можете заполнить простую форму на нашем сайте sbs.com.au/language/russian/contact. А можете сразу отправить нам аудио или текстовое сообщение. Все источники перед публикацией проверяются SBS Russian. Пурим – один из самых ярких и популярных праздников еврейского народа. Сара Ривка-Биндецкая рассказала Симе Цискиной об истории и традициях Пурима, а также о группе помощи, которую она и другие координаторы в Мельбурне создали, чтобы помогать прибывающим из Украины беженцам.
В этом году один из знаменательных еврейских праздников Пурим начинается вечером в среду 16 марта и празднуется 17-го. Этот праздник знаменует спасение евреев от очередной напасти, которых за всю историю было много, а также наказание злодея, который замыслил их истребить. С нами сегодня большой специалист по еврейской истории Сара Ривка-Бендецкая, которую мы также знаем как одну из организаторов и учредительниц благотворительной организации Супа Кичен. Добрый день, Сара.
Здравствуйте.
Ну, сначала давайте несколько слов о самом Пуриме. Напомним очень вкратце эту историю, как она разыгрывается испокон веков в традиционном спектакле «Пуримшпиль».
Да, конечно. Действительно, это одна из историй, которая рассказывает нам о очень страшном времени, когда еврейский народ должен был быть истреблен, и казалось, что уже нет никаких путей к спасению. И благодаря чудесной женщине, королеве Эстер, которая не побоялась пойти к королю Ахашвейрошу, Польшу и просить за свой народ, и смогла отменить эти страшные указы, и еврейский народ победил в страшной битве. Было чудо. И это праздник, который напоминает нам, что иногда кажется, что выхода нет, что ситуация совершенно патовая. Но когда Бог вмешивается, а порой Бог вмешивается самыми удивительными путями, чудо может произойти. И это, конечно, праздник очень веселый. Это праздник карнавала. Почему, опять же, карнавала? Потому что мы переодеваемся в разных людей, которыми, может быть, мы не всегда являемся, но ведь и чудо переодевается в разные образы в нашей жизни. И не всегда понятно, как будет развиваться сюжет. Мы посылаем подарки друг другу, потому что это символ радости. Мы встречаемся с близкими. Очень важно помогать бедным в этот день. Написано, что если вас просит кто-то о помощи в этот день из бедных людей, просто нельзя отказывать. Вот до такой степени это важно. Мы слушаем свиток Эстер в синагогах вечером в среду и с утра в четверг всегда зачитывается все это по-настоящему свитку и собирается большой пир, то есть с друзьями, с семьей. А после 2 лет заточения это особый праздник для нас всех. Поэтому это очень веселый, счастливый день еврейского народа. Один из моих самых любимых праздников.
Ну и, как всегда, в еврейские праздники мы вспоминаем о том, что евреи любят покушать. И, конечно, есть на Пурим специальные угощения, которые вдоволь, наверное, приготовлены и в вашем кафе «Супа Кичен».
Да, безусловно, узная ман на иврите или гоменташен на идыше. Это очень вкусные сладости, такие треугольные формы. Мы их называем треугольными таблеточками от стресса, которые могут иметь некие побочные эффекты. Но это уже следующий вопрос. Они могут быть с разными начинками. Кто что любит, от шоколада до сухофруктов, от джема. Некоторые даже мясо в начинку добавляют. Тут разные рецепты, нет одного правила, но каждый уверен, что именно его рецепт самый кошерный.
Но, к сожалению, не все в этом мире весело, и посрамление злодеев не всегда проходит так легко, как в библейских историях. В этом году замечательный, веселый праздник Пурим омрачен огромной трагедией, войной в Украине. Ваша организация, конечно, не могла остаться в стороне.
Конечно, и наша задача даже не вникать, что реально происходит там, потому что всего мы не знаем, но мы точно знаем, что страдают люди, которые никак не виноваты. Страдают мирное население. Люди теряют все, что они в этой жизни смогли тяжелым трудом заработать. И мы видим страшные кадры. И когда мы это все увидели, мы подумали, что мы можем сделать из далекой Австралии. Кажется, что ничего. А от чувства беспомощности самые плохие мысли приходят в голову. И потом мы узнали от нашей хорошей подруги, от Татьяны Бородач, иммиграционного агента, что Австралия упростила значительно режим виз туристических. То есть люди могли очень быстро с Украины получить возможность приехать в Австралию, пусть как туристы, пусть не имея всех прав, но все-таки не быть под бомбами. И мы схватились за эту соломинку и организовали огромную группу уже на Фейсбуке, больше 2000 человек, желающих помочь. И это удивительный пример человеческого духа, когда люди, которые не решают вещи на государственном уровне, готовы открыть свои дома, свои сердца тем, кому нужна помощь. И сейчас мы уже лоббируем интересы беженцев на уровне государства, но одновременно группа очень активно помогает людям, которые уже приехали, открывая дома, помогая едой, помогая вещами, организовывая переводы резюме людей, чтобы когда будет возможность им работать, они могли быстрее устроиться. Это что-то поразительное.
Но речь идет же не только о евреях, правда?
Конечно, это общий гуманитарный проект. Безусловно, если мы видим, что есть еврейские семьи среди беженцев с Украины, нам легче помочь им на уровне еврейской общины, отправив, например, детей в еврейские школы, которые уже согласились, некоторые из них, бесплатно брать таких детей и обучать их, или помогать через определенные синагоги, или кошерной едой, в том числе через Супер Кичен. Но мы точно так же сотрудничаем с членами украинской диаспоры, и мы знаем, что это общий проект, это общая боль, и мы как никогда должны все работать вместе.
Скажите, Сара, у вас уже есть какие-то цифры? Сколько уже прибыло человек в Австралию?
По нашим данным, прошлого четверга прибыло 200 человек, и в ближайшие дни должно приехать еще порядка 2000 человек. Но эти цифры постоянно обновляются. Это по всей Австралии. Безусловно, самые большие места, города, куда приезжают, это Сидней, Мельбурн и Брисбен.
Сара, мы желаем вам, во-первых, веселого праздника, во-вторых, сил и энергии в этой трудной, но очень благородной работе, которую делаете вы и делают ваши соратники, сотрудники и друзья, и близкие.
Огромное вам спасибо за вашу поддержку. И, пожалуйста, приходите в наше кафе, участвуйте как волонтеры, записывайтесь в группу помощи. Каждый из нас может сделать чудо, которое перевесит чашу весов в лучшую сторону. Я в этом не сомневаюсь ни на секунду.
И на всякий случай в конце, пожалуйста, какой-то контактный адрес или номер.
Конечно. Наш адрес 208/210 Балаклава Роуд, Колфилд, Норт. У нас есть имейл для желающих участвовать в волонтерской деятельности или помогать как-либо иначе. Это help, H-E-L-P, at super, super.org.au. И нам можно тоже позвонить по номеру 1-800-613-770.
1-800-613-770. Большое спасибо, Сара Ривко-Бендецкая.
Спасибо Саре и Симе за эту полезную информацию. А сейчас я попрошу Ирину Бурмистрову напомнить нам главные новости СБС к этому часу.
Главные новости к этому часу. Владимир Зеленский обратился к Конгрессу США. Джо Байден назвал Владимира Путина военным преступником. И землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло на северо-востоке Японии.
Спасибо, Ирина. А наша программа подходит к своему завершению. Сегодня для вас работали я, Виктория Станкеева, Сиднея и Ирина Бурмистрова из Мельбурна. Мы желаем вам и вашим семьям находиться в безопасности, быть здоровыми и не падать духом.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.